Одна ночь в пустыне Святой Горы.
Передача 14. Приведу один пример, чтобы ты понял, как необходимо иметь старца для того, чтобы избежать ошибок. Я знал монаха, который во время молитвы почувствовал сильную боль в сердце. Он тотчас рассказал об этом своему старцу. Тот забеспокоился и по опыту, который имел, спросил, в какой части сердца он чувствовал боль. Когда монах ответил, что в нижней части и вовне, старец велел, прекрати тотчас молитву и не произноси ее в течение недели, ибо боль должна чувствоваться в верхней части сердца и внутри. В нижней действуют страсти, и, безусловно, что-то замышляет лукавый. И таким образом монах освободился от искушения лукавого, который уже начал действовать. Отцы от своего опыта учат, когда увидишь новоначального, который по своей воле восходит на небо, схвати его за ногу и стащи вниз, ибо то не будет ему полезно. Я ублажил того послушника, ибо он имел большое смирение и столь святого старца-наставника. И вспомнился мне стих, который приводит преподобный Феодор Студит послушнику. «Иди сюда, боец, приблизься ко мне, стань ревностным, сгибай свою выю, повинуясь усердно, будучи весь смирение, умерщвляя желание». Открывая каждый помысел сердца, не устрашаясь ни пустыни, ни столпа, ни другого какого подвига на пути, ведущем к жизни в Боге, опережай всех, как написано в Божьем Слове, ибо ты идешь по пути первых мучеников. «Счастливы монахи, пьющие духовную жизнь», — сказал я, — «блаженны эти сладкоголосые птицы, наслаждающиеся весенней росой Богом. Мы не можем переживать таких состояний, ибо заглатываем выхлопные газы своей нечистоты и питаемся прахом земным, поедая самих себя. Но и вы способны насладиться лучами божественной славы, сиянием божественного света. Если желаете стать богословами на практике, следует учиться молитве, ибо тогда будет присутствовать и действовать Святой Дух. Если ты богослов, молись истинно, и если молишься истинно, являешься богословом. Мысль, которую я выскажу, поможет вам понять это. Можно после совершения греха, главным образом плотского, писать богословские исследования и заниматься анализом святоотеческих трудов. Но невозможно молиться, ибо по причине греха потеряна благодать, то есть останавливается молитва. Но не сочинительство. Стало быть, действительный богослов живет молитвой, следовательно, и вы способны воспринимать веселящие звуки божественного просвещения. Каким образом вы могли бы очень помочь мне в этом вопросе? Он крайне насущен и необходим.
Молитва необходима для клириков и всех живущих посреди мира. Нужно осознать необходимость очищения от страстей. Желать не только других лечить, но одновременно искренне считать, что вы, как разумеется и все мы, исполнены страстей. Каждая страсть – это ад. И кроме того, в соответствии со всем вышесказанным, нужно осознавать, что молитва – лекарство, которое врачует душу и очищает ее. Конечно, молитва не всесильна сама по себе, но мы можем утверждать, что она очищает или просвещает человека, так как соединяет его с Богом, который один только очищает и просвещает. Он – врач душ и телес. Он — свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Калири, глазные капли, называются осветительными в смысле очищения, ибо дают возможность нашим глазам видеть различные предметы. Итак, нужно стремиться к очищению и преображению себя и просить в молитве просвещения от Бога. Вы полагаете, что мы, чья деятельность проходит в миру, можем, как и монахи, совершать божественное делание молитвы? Хотя и не совсем так, как они, но вы должны и можете достигнуть многого. Разумеется, здесь нужно уточнить, что одно дело – умная молитва, и совсем другое – молиться Иисусовой молитвой. То есть умная молитва в таком виде, как ею занимаются некоторые исихасты, требует беспопечительного и сосредоточенного жития. Она требует безмолвия и многого другого, о чем мы недавно говорили. Если вы не в состоянии творить умную молитву в миру, ибо это очень трудно, следует молиться в определенные часы Иисусовой молитвой или же читать ее, когда есть возможность. И это будет для вас весьма и весьма полезным. Не могли бы вы дать несколько полезных практических советов? Помимо церковных последований, которые вы совершаете, посвятите определенные часы деланию Иисусовой молитвы, призыванию имени Иисуса. Начните помалу и продвигайтесь в соответствии с жаждой и благодатью, которую почувствуете. Можно начать с 30 минут утром до восхода солнца и 30 минут вечером после повечерия, перед сном. Необходимо иметь постоянные часы, не нарушаемые ничем иным, даже благими делами. В это время может появиться, например, кто-то, кого нужно исповедать. Если он не болен или в этом нет особой нужды, не откладывайте молитву на другой раз. То же и с остальными добрыми делами. Необходима также тихая и уединенная комната, куда не доносится шум, и где начнется делание Иисусовой молитвы способом нами упомянутым. То есть сперва возгревание сердца и чтение какой-нибудь святоотеческой книги, что приводит к умилению, и затем повторение Иисусовой молитвы устами, или же умом, или сердцем, соответственно развитию нами пройденному. Со временем часы, уделяемые молитве, будут увеличиваться и радовать сердце, и ждать мы их будем с ностальгией. Но, повторю, поначалу потребуется нудить себя даже на малое время, и это принесет великое благо. Достаточно ли малого времени? Недостаточно. Однако, если есть расположение и смирение, Бог восполнит отсутствие молитвы, ибо Он столь человеколюбивый к нашим падениям, не будет и чрезвычайно милостив к попытке нашего преображения. Господь восполняет недостающее, принимает во внимание условия каждого из нас и может один час молитвы, затраченный вами, благословить больше многих часов, проведенных в молитве монахом, поскольку вы заняты и другими делами. Я был поражен рассуждениями монаха Агиарита, этого ангела во плоти. Как удивительно чутко различает он все проблемы и упорядочивает все вопросы по этой теме. «Однако знайте, — продолжал он, — что в час молитвы, как я говорил ранее, дьявол доставит вам множество искушений. Чтобы помешать молитве, обнаружится куча дел, которые надо сделать, но вместе с тем следует знать, что Господь рассудит, действительно ли вы имеете расположение к молитве. Так что, если вы постараетесь, Он поспешит на помощь и уничтожит все трудности. Но, отче, если в час молитвы я обдумываю что-либо иное, например, как приготовиться к проповеди или беседе, или сделать что иное из любви к брату, следует ли мне это оставить, не заниматься этим? Да, следует поступить таким образом. Ибо благие наши мысли в час молитвы, подчеркиваю, в определенный час молитвы, приходят от лукавого и используются им с тем, чтобы не допустить нас к ней. Если дьявол уверится, что ради дел мы готовы оставить молитву, он пошлет многое такое же, так же и в тот час, на который мы перенесли ее. Но тогда мы не станем ни молиться, ни очищаться, ни быть действительно полезными братьям. Проповедь, например, для подготовки к которой оставляется молитва, не принесет плодов. Она не пойдет на пользу братьям. Иногда случается вернуться в свою келью поздно, потеряв много сил, то есть изнуренным и выжатым. И невозможно тогда молиться и совершать положенное правило. Что делать в таких случаях? Нельзя и тогда оставлять молитву. Святой Симеон указывает, что служение братьям не может быть причиной потери молитвы, ибо тогда лишимся многого. Никогда не нужно использовать оправдание, чтобы отказаться от нее. В заключении он говорит: «Усердно подвязайся по силе в служении. В келье же молись с терпением, умилением, вниманием, частыми слезами и не помышляй о себе, что ныне, по причине тяжких телесных трудов, можно оставить молитву. Говорю тебе, что если понудишь себя на служение, но оставишь молитву, многое потеряешь». Полчаса молитвы заменяют 3 часа освежающего сна. Преуспевший в молитве человек, когда молится, отдыхает и умиротворяется. Даже с этой стороны она является весьма тонизирующим лекарством для организма. Так что, отец мой, все дела свои оберните золотым покрывалом молитвы. То, что мы имеем массу бедствий, то, что многие из братьев расстраиваются и смущаются во время духовного делания, происходит вследствие чрезмерной занятости ума, рассудка, а не сердца. Они устают от размышлений по поводу того, что сказать, тогда как если живем по благодати, мысли появляются легко. Они несутся подобно стремительной реке. Если братья ссорятся между собою и не может воцариться мир, если мы уязвляемся несправедливыми нападениями вместо того, чтобы радоваться им по заповеди Христовой, это происходит потому, что у нас нет хороших отношений с молитвой. Святой Никодим Святогорец, следуя древней традиции, желает, чтобы епископ избирался из монашеского сословия. Имея монашеское устроение, он не будет смущаться гонениями, клеветой, порицаниями, оскорблениями со стороны людей, ибо поспешит признать себя первым грешником, обвинить себя. И таким образом приобретет все плоды, о которых мы говорили, главным же образом любовь, связанную с обильной благодатью и непоколебимость, как говорят отцы. Что подразумеваете вы, отче, под монашеским устроением? Послушание, смирение, самоукорение, неутомимую жажду молитвы. Послушание старцу и своему духовнику, смирение перед всеми и, разумеется, смирение, связанное с борьбой за очищение от страстей. Не будем заниматься многими делами, ибо, к сожалению, в этом вопросе на нас оказали дурное влияние различные системы взглядов. Величайшее дело — приобрести смирение и святость. Тогда поистине станем богатыми. Церковь не министерство социальных служб, но сокровищница божественной благодати. Иереи не служащие или социальные деятели, но те, кто пасет народ Божий. А этого нельзя делать иначе, как со смирением и святостью. Без них даже самый большой общественный труд быстро сводится на нет, в то время как вместе со смиренной и святой жизнью малейшее социальное делание приобретает колоссальное значение. Со смирением связано самоукорение, то есть обвинение себя. Станем первыми порицать себя. Почет со стороны других отнесем не к нам самим, а к священническому сану, поскольку священство должно почитаться. Обвинение же со стороны других –
припишем не священству, но своей греховности. Тогда будем иметь мир и обильную благодать от Бога и изгоним любую причину ненавидеть брата. Будем считать, что молитве надо уделять не только определенные часы, но всю жизнь. Будем преуспевать в молитве, и ею да будут освящены и наше богословие, и наши проповеди. Будем иметь правило и совершать его ежедневно. Живя так, мир тогда получит реальную пользу. Став иереем или епископом, все равно нужно иметь одну заботу, как бы не утратить монаха. В Отечнике пишется, рассказывали об Аве Нетре, ученике Авы Силуана, что, находясь в Кирии на горе Синай, он установил свою жизнь соответственно телесным потребностям. Став епископом в Фаране, он много понуждал и ограничивал себя. И говорит ему ученик его, «Ава, когда мы были в пустыне, ты не подвязался так?» И отвечает ему старец, «Там была пустыня и нищета, и я хотел защитить тело, чтобы оно не впало в болезнь и не потребовало бы того, чего я не имел. Здесь же мир и удобство. Даже если я заболею, найдется кто-нибудь и позаботится обо мне. И делаю все это с тем, чтобы не утратить монаха». Имеющие монашеское устроение, чем бы они ни занимались, чувствуют необходимость благословения. Во время или по завершении трудов они поверяют их епископу или опытному духовному руководителю с тем, чтобы получить подтверждение и вразумление. Они не ищут похвал, ибо тот, кто ублажается или превозносится более того, чего он стоит, сильно повреждается. Поистине так, отец мой, и где бы вы ни находились, на улице, в транспорте и так далее, читайте Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Или «Пресвятая Богородица, спаси меня». Как можно чаще, после многой подготовки, совершайте божественную литургию и приобщайтесь при чистых тайн. Все творение поет и славит Бога. Иерей неслужащий является диссонансом в этом необыкновенном хоре. Хорошо время от времени петь канон Господу нашему Иисусу Христу, который находится в большом часослове, а также молитвенное обращение наподобие о качественных Господу нашему Иисусу Христу в конце невидимой брани, составленной святым Никодимом Святогорцем, с целью понудить нас чаще вспоминать спасительное и родотворное имя Господа нашего Иисуса Христа, причину всех благ, не только устами, но и сердцем и умом. Помимо того, ваша задача молиться за других, поскольку Бог верил вам в свой народ. Следовательно, в ваши обязанности входит молитва об умиротворении и просвещении этого народа. Так поступал и великий Моисей. Молитва о других. Да, старче, до сих пор мы не говорили о молитве о других. Как это делать? В миру, отец мой, велико неблагополучие, заблуждение, неведение Бога, которое, по словам отцов, является величайшим грехом. И наш долг – плакать и молиться. Святой Иоанн Лествичник составил слово к пастырю, точнее, к игумену, укрепляющее, однако, любого епископа и духовника, который представляет собой епископа каждой души. Там говорится, в частности, следующее. «Подобно пастуху, которые, когда отдыхают овцы, отпускают на свободу по загону сторожевых собак, чтобы они охраняли стадо от волков, поступает Иерей. В час, когда христиане спят, он бодрствует, предоставляя своему уму, как сторожевой собаке, свободу и заставляя его бдеть и взывать к Богу о народе его. Сколь многие в тот час распутничают, сколь многие готовы покончить с собой, сколько готовых совершить ужасное злодеяние, сколько разочарованных и отвратившихся от добра. За них всех читайте молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй рабов Твоих», или «раба Твоего», если имеете в виду определенный случай. Хочу задать вам вопрос. Недавно вы говорили, что молитва должна идти без образов. Ныне же сказали, что следует молиться за всех, имеющих столь крупные проблемы. Не развивается ли в таком случае фантазия, и не возникает ли причина рассеиваться уму, тогда как нужно стремиться сосредоточить его в себе и в сердце? Вы хорошо сделали, задав такой вопрос. Ибо разъяснение необходимо. Когда мы молимся о других, мы делаем это внешне, то есть желая какое-то время приносить молитву о тех, кто имеет в ней нужду. Мы читаем первый раз: «Господи Иисусе Христе, помилуй рабов Твоих или раба Твоего», и поминаем их имена, но затем произносим «раба» или «рабов Твоих» безымянно, и ум, не помышляя о них, не отвлекается. Господь знает, за кого мы молимся. Также не следует вникать в проблемы, занимающие человека, но говорить «раба Твоего», и Бог пошлет ему свою благодать. Если тот окажется достойным принять ее, она поможет ему в его деле. Благодать Божия, Отец мой, подобна воде, которая бежит по почве, впитывается корнями и дает каждому дереву то, чего оно желает. Не это ли наблюдаем мы из-за божественной литургии? Мы молимся о всяких нуждах, и народ отвечает: «Господи, помилуй». Поэтому, когда приходит милость Божия, она дает человеку то, в чем он имеет действительную нужду. Но молитва о других является необходимым пастырским деланием и по другой причине. Мне хотелось бы услышать об этом. Молясь о другом, мы почти тотчас получаем известие от Бога о том, какую особую нужду тот имеет, и таким образом можем эффективно подействовать на его спасение. Как-то ко мне в келью пришел некто, восхвалявший меня как удивительно одаренного человека-христианина. Поскольку превозношение не свойственно православию, я тотчас вышел в домовую церковь и попросил Бога открыть мне, что же это такое, и ты не поверишь. Охотче, почему же мне не верить? Церковь тотчас наполнилась смрадом, и я сказал, что нехорош тот человек, ибо он не имеет благодати Христовой. Он лишен животворящей божественной благодати и поэтому мертв. Носит имя, будто жив, но он мертв. Подобно тому, как тело умирает и издает зловоние, когда выходит из него душа, так умирает и распространяет духовное зловоние душа, когда отступает от человека благодать Божия. Я был поражен, сколько откровений сделал мне сегодня старец, и таким способом, что нельзя было заподозрить его в эгоизме. Святые преодолели все это. Они говорят не для того, чтобы порисоваться, но чтобы принести пользу. Все во славу Божию. Закон Божий стал их законом. Он глубоко начертан на всем их устроении. «Вообще же, отец мой, — продолжал он, — Иисусова молитва необходима в вашей деятельности. Молясь, вы можете распознать в вашем сердце движение лукавого. Сердце становится чрезвычайно чувствительным и невообразимо проницательным в распознавании сатаны и одновременно получает много сил через молитву для изгнания его оттуда. Таким образом, оно превращается во вместительный сосуд Святаго Духа. Тогда по опыту, который получите в войне с сатаной, и по знанию божественной благодати, вы сможете весьма успешно входить в душу другого и проникать во внутренний мир исповедуемого. Польза от этого будет колоссальной. С исповеди уйдет другой человек, избавленный от знаемых и незнаемых страстей. Но мне хотелось бы обратиться к вам, продолжал старец, с тремя просьбами. Надеюсь, вы прислушаетесь к ним. Ко всему, что бы вы ни захотели, ответил я, совершенно уверен, что они будут выполнены.